Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Уже начали даже за эфиром. Здрасте, Карина.
Притворяется умным парнем. Добрый день.
Ну да, у нас многие, значит, жалуются, что вот, мол, у нас какое-то патриархальное название программы, но я не думаю, что да, что кто-то из женщин оскорбляется. Нет. Вот, а наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7 925 888 888. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Я для вас тем подготовила сегодня про мораторий Байдена на продажу оружия, вдруг части арабских, части стран Ближнего Востока. Путин в Давосе, но я хочу с ДСНВ начать, потому что для меня, честно говоря, было удивительным, что вдруг так все быстро решилось. То есть у демократов какая-то своя игра, своя тактика. Почему Трамп торговал фактически рисками, говоря, что, а может, мы и не будем продлевать этот договор. А тут раз, и как бы на 5 лет вроде бы продлили.
Ну, его стиль за 4 года удалось изучить. А наиболее точно об этом стиле выразился президент Ирана господин Рухани. Вот, он сказал, что это такая стратегия сумасшедшего. Что совершенно не означает, что Трамп сумасшедший, ни в коем случае. Она заключается в том, что ты вводишь своего контрагента в ступор, полный ступор.
Так.
Вот, и за это время ты наблюдаешь, как он реагирует, как он рассуждает, как он пытается что-то предпринять и так далее. А дальше, ну, договариваешься, и, в общем, это достаточно эффективный метод. Этот первый раз Трамп попробовал это с Ким Чен Ыном, помните? То есть вот ровно то же самое. Да. А потом хороший парень, руки пожали и так далее, наиграл на 4 атомных войны, и здрасте, пожалуйста. Вот, поэтому по всем направлениям он действовал именно так. Я считаю, что этот сценарий по продлению лежал наверняка. Ну, во-первых, он лежал наверняка у военных экспертов в Пентагоне. То есть сомнений у меня на эту тему нет.
То есть на прежних условиях
в любых, ведомствах, которые занимаются проблемами внешней безопасности. Конечно, этот сценарий лежал. Конечно, аргументация лежала. Но нужно было выдержать паузу,
как будто бы
в последний момент, может быть, это сделать. То есть если бы он выиграл, он бы тоже его продлил. Я совершенно в этом уверена. С другой стороны, на поверхности лежит то, что для Байдена важно отменять все, что, значит, все эти указы, которые вводил Трамп. Ну, это на поверхности как бы для своих. Вот.
А вот внутри, что посложнее? Потому что я видела сразу же высказывания нашего дипломатического корпуса, политического корпуса, и я понимаю их логику, которые говорят, нам удалось добиться, чтобы не было никаких, значит, корректировок в этом документе. Но мы же понимаем, что 5 лет – это не гарантия, что как бы торг-то не продолжится. ДСНВ-4, в принципе, нужен? Нет.
Евгения, простите, ради бога, нет. За 5 лет, понимаете, сейчас...
Все изменится, я согласна.
По-старому копиться, да, академику копиться. Ну, понимаете, вот этот эффект сжатия времени.
Да.
Или Ишак помрет, или Ишак помрет. Что будет за 5 лет? Вы понимаете, все так меняется. Мир сейчас на переломе. Вот эти вот 5 лет, это переломные 5 лет. На эту тему, кстати, фактически и выступил Путин в Давосе, но мы об этом, может быть, еще сегодня поговорим.
Да, конечно. Ну, вот вы говорите про глубину. Это на поверхности лежит вот это.
Да.
А поглубже, если посмотреть, подоплёка какая?
А подоплёка-то, я ее и объяснила. То есть этот сценарий рассматривает. А что делать? Мы опередили по вооружениям, по классу вооружений. Россия опередила Соединенные Штаты. Когда они пошли в прошлом на детант, да, на разрядку? Тогда, когда стало ясно, что силы уравнялись, тогда они стали договариваться.
А что ж тогда?
Когда они сильнее, американцы, им незачем договариваться. Сейчас мы несколько сильнее, но не во всем. Понимаете, вот в этом у нас прорыв, и Путин сказал, что мы тут не догоняем, уже пусть догоняют нас, да? И это правда. То То есть эти всякие издевательства, ирония, что там мультики он показывает, все, но не мультики. Вот. Но в других отраслях, скажем, в других областях мы отстаем. Кстати, не с проблематикой, охватывающей этот договор. Мы отстаем. Ну, например, у нас есть проблемы, связанные как раз со всемирной сетью, со всеми этими соцсетями и так далее, и тому подобное, с современными технологиями информационными. Тут у нас есть проблемы. То есть компенсаторно нам было зачем тоже инициировать простое продление этого договора. По несколько иным причинам. Потому что по военной составляющей в этом смысле мы их опережаем. Ну и тут у нас есть тоже некоторые проблемы, потому что в связи с санкциями и тем, что мы не сможем получать какие-то материалы и какие-то технологии из-за рубежа, да, нам тоже нужно время для того, чтобы массово производить те же вооружения, насколько я понимаю. Хотя я заранее прошу прощения у слушателей, я же не являюсь военным экспертом и экспертом по вооружению. Ну, я это понимаю так.
Да, но здесь еще есть такой момент. Одно дело договариваться Штатам и Российской Федерации, более-менее понятно примерно, но за это же время, сколько существовали вот подобного рода документы. Подрос Пакистан, Индия, с Израилем не все понятно, Китай, нет?
Евгения, вообще цифры посмотрите. Цифры посмотрите.
По количеству согласна, да-да-да-да, конечно.
Дело даже не в количестве. Вот эта мощь, которая описана этим договором, она на самом деле в основном и почти на паритете, то есть, ну, на паритете, как раз у США и у России только. Китай отстает сильно.
Да, про поэтому Пакистан, они говорят.
Вы сейчас упомянули страны, которые обладают ядерным оружием.
Да.
Я ввела, можно сказать, ну, как-то выступая на разных ресурсах, тему ядерного оружия у Эрдогана, у Турции.
Угу.
Вот я смотрела там в одной из программ одного из федеральных каналов, ТВЦ, выступал Яков Кедми, и он как раз эту тему озвучил тоже. Я очень рада, потому что мы с Яковом знакомы, и я думаю, что он где-то даже это услышал. То есть Эрдоган планировал получить ядерное оружие к 2023 году, но он получит его в этом году, в 2021.
Ну, мало получить просто ядерное оружие.
Подождите, ему нужны еще носители.
Вот, только хотел сказать.
А для носителей он уже у Мотор-Сича и подписал договор с Зеленским, понимаете, будет покупать двигатели для тех самых носителей. То есть у него будут и носители, и ядреная бомба, как шутят наши военные, и так далее. Вот. Но, понимаете, вот, да, но это как бы джентльменский набор, да, такой, вот, но мы тоже ядерная держава.
Да,
то же самое у Ирана. Но такого, у Ирана есть носители, кстати. У Ирана есть носители. А двигатели они получают из очень интересной страны. Оттуда же, откуда, кстати, получают двигатели Китай. Я была вообще в шоке от этого. Корейская Народно-Демократическая Республика
точно,
производит двигатели.
Двигатели производят.
Да, и очень даже ими торгует. Вот. Но
тоже
Турция,
еще
видимо, Турция не продает. Они почему-то к туркам плохо относятся, и даже в свое время там по Карабаху вдруг выступили и сказали: ай-яй-яй, ой-ой-ой. Да, да, да. Корея.
Но, смотрите,
северная.
А я к чему веду? Не к тому, чтобы все эти страны, значит, в один договор аккумулировать. Понятно, что это невозможно. Но другое дело, когда между собой две державы договариваются, и, в общем-то, правила игры понятны. Но высказываются же многие, что за счет того, что несколько стран ведут свои разработки, маломальские, то риск какого-то локального удара, он сохраняется.
Ну, понимаете, этот договор сам по себе не способен, там эта бумага,
да?
И эта договоренность не способна остановить эти или минимизировать до нуля эти риски. Просто не способны, и все. Ничего нельзя поделать с этим.
Ну да.
Вот, друг... например, Иран тот же, он еще в 59-м году подписал договор о неприменении химического и ядерного оружия. И когда иранцы говорят, а мы не применим, нам оно нужно только в качестве защиты, ответа там, и так далее, мы первыми не применим. Я им верю. Пусть надо мной смеются в Израиле, но я им верю. А им незачем, они не самоубийцы, понимаете? вы сейчас то, что вы говорите, на самом деле ни одна из этих стран все-таки ее руководство, ну, как бы не является таким коллективным самоубийцей. Это вот такой джентльменский набор: у меня есть, на меня не нападай. Это скорее оружие все-таки защиты.
А по Ирану еще здесь есть, и опять в связи с Байденом, что Байден переговорил с Макроном, и они договорились вместе каким-то образом решить ядерную сделку. Но я так понимаю, что росчерком
опять вы называете это сделкой, это соглашение. Это,
а что, нельзя
говорить
сделка?
Трамп назвал сделкой. Потому что у сделки отрицательные коннотации.
Почему?
В русском языке.
Да ладно.
Нет, сделка – это что-то такое...
Хорошо, всеобъемлющее соглашение.
Да, на кривой
козе. Но росчерком пера разве можно вернуть Штаты туда? Или это посложнее все-таки
можно.
Будет? Можно.
Можно, они могут вернуться. Да.
Ну, Израиль будет против, наверное?
Ну, конечно, будут затрачены какие-то дипломатические усилия. Но я со свечкой, как говорится, не стояла, но, насколько мне известно, те люди, которые потенциально должны были войти в администрацию Байдена, с иранцами уже какие-то переговоры кулуарно или там за закрытыми дверями, ну, в общем, короче говоря, вели.
То есть
какие-то контакты в этом... уже у потенциальной администрации Байдена с иранцами уже были. Может быть, нет, но я вот настолько... Я не могу проверить просто эту
демократы
информацию.
Заинтересованы вообще в том, чтобы вернуться в этот документ? И насколько он важен сейчас? Или вот без него два года... Как без него до 15-го года жили, потом, соответственно, 3 года пожили, и потом опять, ну, фактически без него. Хотя европейцы успели войти, потерять какие-то деньги, ну, войти в Иран с бизнесом, и все.
Знаете, я думаю, что вот та тема, которую вы вначале обозначили, насчет непоставок вооружений Саудовской Аравии и Эмиратам, может быть, я лишь предполагаю, я не исключаю, что это было условие Ирана, в том числе вот на этих закрытых предварительных переговорах. Как-то это очень не случайно, как-то это очень
параллельно все это происходит.
Да, совершенно верно. Но на самом деле там гуманитарная катастрофа в Йемене, то есть, может
Сирия,
быть,
Ирак,
как-то этот
еще,
вопрос
да.
в каком-то контексте обсуждался. Но я это не вижу как случайность, понимаете?
Ну, это, безусловно, это выглядит как звенья одной цепи, потому что все сразу одновременно. С Макроном поговорил, договор продлил, Арабским Эмиратам сказал, Саудовской Аравии тоже сказал. Притом формулировка дипломатическая, я просто напомню, если вдруг кто не видел, необходимо время для пересмотра тех решений, которые были приняты Дональдом Трампом. Ну, вот примерно
так. Да, но
так.
Там есть нюанс. Трамп объявил, что он получит, Америка получит 120, по-моему, миллиардов. Я уже сейчас забыла сумму, которую, да, вот мы... Ага. Это прекрасная, да, сделка, вот, которую он такая коммерческая, он как бизнесмен и так далее. А реально там какие-то гораздо меньшие суммы прошли, по-моему, 12 миллиардов. То есть чуть не в 10 раз, на порядок меньше. Вот. Я могу ошибаться сейчас, поэтому не ловите меня за язык, но так или иначе, то, что заявлял Трамп, явно не состоялось.
Другой момент тогда по поводу Ирана. Видела в одной из публикаций, правда, уже переведенных на русский язык, не ручаюсь за точность перевода, но было следующее. Когда спрашивали, а насколько Иран согласен, значит, опять пойти на подписание, вот, значит, и возвращение штатов, там был следующий тезис, что религиозное руководство не очень давно довольно Рухани и его дипломатическим подходом, и поэтому внутриполитическая ситуация в Иране может осложнить выход опять на переподписание договора. Соглашение.
Ну, может быть, будут внесены какие-то коррективы в это соглашение, возможно. Я этого не исключаю, я даже предполагаю, что это наиболее возможный вариант. Ну, какие-то стилистические, которые будут преподнесены как содержательные. Вот, это с одной стороны. Но я вот была на встрече с министром иностранных дел Ирана здесь, в Москве, вот, и я очень хорошо помню, как он это сформулировал, когда был задан вопрос, могут ли Штаты вернуться в это соглашение. Он сказал, что стол для переговоров по-прежнему существует, и это как раз воля руководства Соединенных Штатов вернуться и сесть в свое кресло. Вот и все.
Чего ждать вообще от администрации Байдена в нашей стране, как вы считаете?
Чего ждать от тех, кто его привел к власти, лучше спросите.
Ну, попробуем так, давайте. То есть он, вы его не считаете самостоятельной фигурой какой-то? Или он представитель института все-таки определенного, представитель определенного класса интересантов, будем говорить так?
Он представитель, по всей видимости, той тех сторонников той парадигмы глобализации, которая вот с бешеной скоростью стартовала после развала Советского Союза. Вот. Ну, об этом довольно интересно выступил господин Ковальчук, президент Курчатовского института, на встрече с военными, когнитивные технологии и прочее-прочее, превратить всех, ну, вот это уже в интернете везде, да, цифровой концлагерь и прочее-прочее, создать служебного человека. То есть, действительно, глобализация была несовместима с человеком как развивающейся личностью.
Тут еще,
да,
и новый технологический уклад накладывается.
Да, опять же, вот забегая вперед, меня в этом смысле Владимир Владимирович, выступавший в Давосе, удивил, потому что он нам фактически делал намеки на все на это. Вот, потому что, а что такое человек? То есть, а что нам делать-то с человеком? Потому что роботизация как таковая, то есть цифровизация, роботизация, она не нуждается в таком количестве людей и необходимость сокращать народное население, но это давно, это доклад «Пределы роста», 1971 год, это все еще давно было как бы в уме рассчитано. Но а нам-то что делать, да, в этой ситуации? Вопрос. У нас нет излишков населения, у нас скорее недостаток населения, да, то есть нам нужен великий антропологический переход, то есть нам, наоборот, нужно перескочить шестой уклад, да, вот этот с нано-био-информационно-когнитивными технологиями, латинская аббревиатура НБИК такая, вот, и попасть сразу в седьмой, то есть там, где вот человек, да,
индивидуум.
Да, главная ценность. И, собственно, в общем, я бы сказала, Владимир Владимирович, выступая в Давосе, практически стал говорить об этом. Потому что те, кто стоит за Байденом, ведут, по сути дела, ситуацию в тупик.
Почему?
Они не справятся. А вот тут вот я не смогу это дело комментировать. Вам надо приглашать человека-специалиста по экономике и финансам, вот, потому что я это читаю, а вот сама это интерпретировать никак не могу. Они не могут справиться с той экономической парадигмой, из которой они, знаете, как тот алкоголик, да, про которому дохлую кошку бросили в самогон, и он, значит, когда пришли, а он так ее выжимал и говорил: кисонька, еще капельку. Вот они сейчас этим занимаются, понимаете? Они как вот сумасшедший алкоголик просто, не брезгая уже ничем, выжимают последние капли. И вот. Но я не могу это утверждать, я не могу это обосновывать, потому что не являюсь некомпетентна на эти темы говорить. Но как человек и как гражданка России, и вообще как человек, существующий в этом мире, я же понимаю, что если у вас 90% денег, долларовой массы, не обеспечены вообще ничем, а это факт медицинский, да, и только 10% имеют отношение, это по проводкам ежегодным, и только 10% имеет отношение к реальному сектору экономики, то есть к тому, что люди производят, делают и так далее, то, извините, пожалуйста, понятно, что в какой-то момент эта вся шарманка накроется медным тазом.
А вы верите в вот этому тезису тоже? Он довольно популярен сейчас в последнее время, особенно на фоне, когда, значит, Твиттер с Фейсбуком заблокировали Трампа, что, значит, приходит вот эта эпоха какого-то глобального цифрового правительства, а мы-то все и проморгали, мы-то думали, что это для нашего с вами общения, а это для того, чтобы влиять на наши умы. И диктатура пострашнее, чем какие-нибудь малые деспотии, что-то подобное.
Помните, как Толстой, его спросили, как он относится к творчеству Леонида Андреева, он сказал: он пугает, а мне не страшно, понимаете?
Ну да, да, да.
Ну, и к этому стоит отнестись внимательно. С моей точки зрения, вот все, что я читала о цифровизации, а мне даже пришлось выступать с лекцией «Человек в современном мире», я читаю лекции, в том числе не только по ближнему и среднему, касающиеся тематики Ближнего и Среднего Востока, вот «Человек в современном мире». А, понимаете, по сути речь идет об автоматизации. Все-таки в основном цифровизация связана с этим. Вторая ее сторона — это манипуляции социумом через зависимость от
информационного поля.
Информационного поля и тех гаджетов, которые каждый из нас держит или в кармане, или в руках, и так далее. Вот. Но тут Ковальчук прав, достаточно выключить рубильник, понимаете?
Ну, достаточно... А, вот это интересно. Сознательно или декларативно, или как бы... Ну,
вы знаете, природа может его выключить. Сразу. Такое тоже возможно, потому что любая крупная природная катастрофа, мы еще пока не управляем извержениями вулканов, там, не знаю, землетрясениями, вспышками на солнце. До этого пока еще дело не дошло, как известно. А вот это все очень влияет на эти... Понимаете, чем сложнее система...
Тем она уязвимей.
Тема, она уязвимее. В этом смысле тупиковой оказалась космическая программа американская, потому что, чтобы побольше заработать, они ее все время оснащали более сложными агрегатами, условно говоря, и системами. И помните, когда там была эпоха, когда падали эти челленджеры, жуткие были трагедии,
годовщина,
катастрофы.
Годовщина, кстати, уже, вот в эти дни, да, годовщина гибели челленджера.
И я помню статью одного из астронавтов американских, он сказал, ну что, дошутились ребята, что русские летают на запаянной канализационной трубе. Они-то летают, а мы-то падаем. Дело в том, что русские-то пошли по правильному пути. Они развивали, они упрощали и повышали уровень безопасности, понимаете? У нас вообще вся система космоса другая. Слава богу, спасибо Советскому Союзу, да, и инерции этого всего, потому что переделать эту систему уже нет возможности. Так же, как и нашу атомную энергетику. Она вся, она дорогая, с одной стороны, да, но она рассчитана на повышение, на упрощение системы с тем, чтобы вот эти уровни безопасности, они обеспечивают надежность. Да.
Какие внешние риски, вы видите, будут провозглашены в ближайшее время, ну, помимо коронавируса? Вот. А что позволит, как бы, или, опять же, наращивать денежную массу, сотрудникам силовых структур, значит, торговать рисками и тем самым получать деньги. Ну как, каждый новый президент Соединенных Штатов приходил, обязательно провозглашая там, что, значит, этот вызов, этот вызов, этот вызов. Трамп, говорят, был первый, кто, в общем, вызов-то какого-то и... Ну, войну
никакого не развязал. Трамп был первый, кто сказал конец глобализации, между прочим. В 16-м году в Давосе.
Так не конец же.
Но... Не конец, она выдыхается,
да?
Она продлится вот так вот до где-то действительно до 25-го года, поскольку с Демпартией и вообще вот с этими людьми у китайцев договоренность и китайцы своими ресурсами будут поддерживать нефтедоллары.
Угу.
Вот, то есть система так или иначе, шатка, валка, как-то как угодно, она как-то будет ковылять. Вот. А с моей точки зрения, я в этом твердо уверена, ну как, я не причисляю себя к великим социальным мыслителям, ну просто так, знаете, как бы так на пальцах. Вот. Я считаю, что вообще главная проблема – это проблема человека. Зачем нужен человек? У нас ведь почему еще, кроме всего прочего, человечество... Вот сейчас доминирует, да, Запад доминирует, а Запад вышел весь из иудео-христианской, из иудео-христианских верований, скажем так, да. Так вот, он доминирует, и при этом вроде как бы заходит, куда-то заводит, но он доминирует пока, он пока доминантен. И по большому счету, почему вот эта борьба с клерикализмом на Западе происходила, это не наша с вами проблема. В православии все совсем по-другому, поэтому у нас как бы в теологии нет этой проблемы. Потому что религия не справилась с так называемой теодицеей, оправданием Богом, Бога, от чего в мире существует зло. Но в 20 веке и антроподицея, то есть оправдание человека, не произошло, потому что после Второй мировой войны, когда выяснилось все вот это на Нюрнбергском процессе,
ужас
стало
весь.
Понятно, что человек такая скотина, этот сверхчеловек, это такое кошмарище, и мы на самом деле тащим до сих пор это. Вот сейчас мы должны решить эту проблему, понимать оправдание человека.
После новостей к, значит, речи Владимира Путина на Давосском форуме Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни», Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Как и обещали, несколько раз уже проскочила, значит, тезисы, вот у Карины Александровны приводила тезисы Владимира Путина с форума в Давосе. А речь была 44 минуты, по-моему, все, естественно, мы не будем цитировать, только вот тезисно. Конфликт, подобный Второй мировой войне, в нынешних условиях невозможен, но существует вероятность срыва в мировом развитии и борьбы всех против всех. Это основная фраза, которую цитируют средства массовой информации, сказанные президентом России. Я еще наблюдала у некоторых политологов трактовку того, как они видят, что там произошло. И, например, есть политолог-публицист Борис Межуев, который говорит, что Путин вообще выступил от лица как будто консервативной Европы.
Знаете, я бы не стала натягивать...
Повыше к микрофону чуть-чуть.
Ага. Натягивать вот эти...
А сейчас мы попросим.
Эпитеты. Консервативный, левый, либеральный, все, они не годятся.
Уже
они
нет?
Уже не описывают реальность нашу.
Ну как, либерал плохой, патриот хороший.
А поэтому все время говорят пост, неолиберальный, постмодернистский, понимаете, постпост, да. Постправда и так далее. Все, это означает, что мы уже просто совсем в тупике. Слов нету, словов и словей, чтобы описывать ту ситуацию, в которой мы оказались. Нужны новые слова. Какие? Их нету пока, они еще не родились. Они родятся, безусловно, и новые определения. Вот, они не описывают того, что происходит. Так вот, я не спорю в данном случае, в каком-то смысле, наверное, он прав, мне просто сейчас не это интересно. Что значит война всех со всеми? Это определение на латыни «bellum omnium contra omnes» ввёл, если я не ошибаюсь, английский философ Гоббс. Да? А что он имел в виду? Он говорил, что когда был первобытный общинный строй, то была война всех со всеми. Тем самым, а Путин человек достаточно образованный, уверяю вас, и он понимает, кого он цитирует. Он говорит, что мы опускаемся в новую дикость. Понимаете? Это вот предположение некоторых социальных философов, которые говорят, что мы входим в новое средневековье.
Да, да, да,
то есть в любом случае речь идет о деградации. И это фундаментальные моменты, которые он обозначает.
Признаки вы видите этого?
Да,
в чем
конечно.
Они? Вы сами
они
вот можете
есть,
их перечислить?
Безусловно. Между прочим, вы знаете, еще в 80-е годы Штутгартская школа в Германии, они как раз написали очень интересно, то ли это была статья, но я помню, я это где-то зацепила, что мир движется к новому феодализму. После этого их заткнули, им не дали про это говорить. Но это уже тогда было ясно. Потому что это была система, которая стартовала, ну, сейчас я не лекцию же вам читаю.
Ну да.
Если я правильно понимаю, она стартовала в 16 веке. Два момента с отказом от религиозного запрета на судный процент. У нас сейчас деньги, самые богатые люди, это те, которые из денег делают деньги, из ничего делают ничего, понимаете?
Кстати, да.
А не те, кто занимаются производством, правильно?
Это феномен, кстати,
вот,
блогеров.
Это вот,
да,
тогда стартовало. И тогда же стартовал вот этот вот еще бедный, по сути, Запад. Индия была дико богатой, Иран был невероятно богатый. И Запад, благодаря прорывным технологиям, которые в том числе мастерству мореплавания, осуществил колонизацию остального мира и стал вот из той кисоньки выжимать все соки, понимаете? И до сих пор эта телега катит. Все, она, в общем, уже скрипит и разваливается. Вот так я образно вам все разрисовала.
Поняла, хорошо. Вот 692-й. Допустим, Владимир Путин хочет новой Ялты. А она, в принципе, возможна?
В перспективе, да.
Но не на троих. Побольше,
вы знаете,
я думаю.
На самом деле, новая Ялта, возможно, может быть и не совсем с теми участниками, которые были в старой. По большому счету. Потому что на сегодняшний день, это очень любопытный момент, я наблюдаю за тем, снимаю шляпу перед Intelligence Service Британии, потому что традиция великолепная, а ресурса нету. И то, что они сейчас, ту шарманку, которую они затеяли, используя, например, Турцию как инструмент, договорившись с Китаем по ряду вопросов, Brexit, выйди из Европейского Союза, я снимаю шляпу, честно. Но у них нет того ресурса и нет Томми, то есть солдат, да, вообще нет флота, ничего нету, кроме интеллекта.
Так.
Да, может быть, они выиграют, я хочу сказать. Но на сегодняшний день что с ними садится? У них даже атомная отрасль загибается просто. Их атомная энергетика в руках у китайцев. Они вынуждены были продать ее китайцам, иначе бы все там взорвалось и гикнулось. И так далее. У них большие проблемы на этих островах. С другой стороны, я вижу, что, в общем-то, наверное, у них такой план интересный. Они действуют и на востоке, и на западе. По-моему, ну, я сейчас выскажу. Пусть мне все, вот слушатели, пусть мне это простят. Но я хочу это вслух высказать. У меня такое ощущение, что они штатам хотят отомстить. Штаты когда-то деколонизировались, освободились от их господства. Вот сейчас они хотят реколонизировать Соединенные Штаты. И у них может это получиться, как ни странно, с моей точки зрения. А вот кто сядет тогда, понимаете, какие субъекты сядут... Я надеюсь, прям там же в Ялте, в Ливадийском дворце, вот так, как все происходило.
Хорошо, но здесь еще важный такой момент, и в последнее время дискуссия тоже обострилась в связи с тем, что было в том числе и 23 числа. Угу. Предложение образа будущего. В любом случае, даже когда договариваются о том, чтобы зафиксировать некий статус-кво, и о том, соответственно, как жить дальше.
Евгения, тут вот, понимаете, образ будущего, мы с вами вот выйдем после эфира и нарисуем просто изумительный образ будущего.
Да кто ж нас послушает-то,
Карина? Не, я не об этом. Может, так. Даже кто-то и послушает, и мы с вами создадим секту, да, Евгения и Карины, да? Вот, и за нами там как... 1000 человек условное пойдет, да, наших друзей, знакомых, и будут нас в этом деле поддерживать. Угу. Но дело-то не в том, чтобы нарисовать образ будущего. Это, смотрите, народу образ будущего транслируется через образы и символы.
Да.
Не хорошо, надо народу... Да. Нет. Это никто не закрывает. Логически, разумно, сухо, таким наукообразным языком транслята не воспринимается. Народу транслируется это через знаки и символы. Не потому что он глупый, а просто это так транслируется.
Но это нормально.
Это первое.
Так.
А вот элите, управляющей элите, которые... Вот мы с вами придем и скажем, вы знаете, у нас такой расчудесный образ будущего, и они будут правы. Придем мы с вами, скажем, вот прям к Владимиру Владимировичу. Придем мы с вами вдвоем и скажем...
Он очень любит символы. Победа в Великой Отечественной войне, пожалуйста.
Это единственный символ, который нас и держит сейчас. У нас это все вот на этом гвозде и держится. Вот, поэтому там парк Патриот, Ржевский мемориал, я понимаю, но... Это тоже переэксплуатировать нельзя. Это и будет нас держать.
Это будет
держать,
почвой,
да,
почвой.
В любом случае, да. Но мы придем, а он нас спросит. Девочки, дорогие, а какая у вас технология осуществления этого образа будущего? И тут мы с вами так вот смутимся, глазки-то опустим, потому что технологии нет. Главная проблема – это не только создать образ будущего, хотя это тоже важно, да, каким он должен быть. Вот я предполагаю, что это должен быть великий антропологический переход. Угу. То есть мы развиваем, да, скажем там, нейросеть в собственном мозгу, и мы обходим искусственный интеллект, понимаете, да? То есть он становится только инструментом в наших руках. Не он нами управляет, а мы им управляем, да?
Пример,
то есть
пожалуйста.
Мы должны стать сложнее, чем искусственный интеллект. Но мы не можем выполнять, например, там, вычисления и так далее. Он нам поможет в этом деле, он будет нашим инструментом. Вот. На самом деле, на эту тему написано, я даже рекомендую, эта книжка, это не мое выражение, сразу говорю, «Великий антропологический переход», это монография. Угу. Написана двумя авторами, фамилия которых Митрофанов. Вот, я случайно купила эту книжку, с большим интересом прочитала, там очень много интересного высказано. То есть нельзя сказать, что у нас ничего на эту тему не делается. Делается, люди работают в сфере тех самых когнитивных технологий. Этим занимается и Ковальчук, есть и другие люди. Я тоже к этому подключаюсь, потому что в лекциях своих я так или иначе вынуждена это затрагивать, потому что людей волнует этот образ будущего.
Да, но вы же видите...
Но главное расписать технологии.
пожалуйста, вот большевики ликбез провели же. Технология сработала что-то.
Ну и мы
что-то
тоже распишем. Это все сейчас, ну знаете, все в состоянии вот этого некоторого бульона. Мне кажется, что у нас в России не умерла эта творческая мысль. И не случайно вот во время выпуска новостей я вам сказала, что мои западные знакомые, коллеги и так далее как-то удивляли. Первый раз они меня очень удивили, но это разные люди, друг с другом незнакомые. Они все время, и причем совершенно не русофильские, может быть, и не русофобские, но не русофильские. Один так точно. То есть он когда-то там против Советского Союза много... Вы знаете, удивительно, говорят, русские, придумайте что-нибудь, вы же умеете. Да. Вы же можете предложить такое, что вообще никому в голову не придет. И вот эта вера существует вот латентно, да, или, скажем так, криптовера на Западе, что мы можем что-то предложить.
Мы
еще этого сами не знаем, но, наверное, мы что-то и предложим.
Да, но в это время...
Я в нас верю.
Вот. А в это время возникает в информационном поле, по крайней мере, некое состояние напряжения в общественно-политическом поле, потому что видишь кадры, значит, толпа идет, ОМОН идет, и как будто бы некий или эрзац войны, или уже состояние войны.
Я поняла, о чем вы, давайте, это 23 да, января, 23-е. Вы имеете
прокуратура
в виду.
Еще вот предупреждение, чтобы 31-го
не выходили. Значит, я хочу сказать следующее. У меня большие претензии к тем людям, которые получают неплохие бюджеты для патриотического воспитания. Так и где вы были, ребята, если у вас столичная молодежь или молодежь в крупных и серьезных городах, центрах России идет за человеком, у которого на самом деле нет образа будущего. Я сейчас... И меня поражает наш официальный, очень неглупый и уважаемый мной, в том числе, пропагандисты. Они вместо того, чтобы... Они говорят все время о том, вы, Навальный, сказал, что Путин плохой. У него там дворец и прочее, прочее. И они вместо того, чтобы совершенно другим путем, вот меня учили контрпропаганде, нельзя в том же формате рассуждать.
Что,
ты всегда
хороший,
проиграешь. Это неубедительно для этой молодежи. Надо сказать им, буквально начать разговор вот с чего. Путин плохой, может быть, хуже некуда. Давайте не будем сейчас Путина обсуждать. Вы идете за Навальным, правильно?
Но
а у него,
думают.
Что он предлагает? А он ничего не предлагает. Он, с одной стороны, нацист, с другой стороны, либерал. У него в экономике либерализм, а в социальном конструировании какой-то там непонятный был нацизм и прочее, прочее. Ну, правда, он от этого отмывался, но он это есть. И это есть, и это...
Штрихи к портрету, понятно,
где-то, да.
Да.
Значит, у него нет образа будущего в этой тревожной ситуации. Потому что я эту молодежь, как ни странно, вот, я скажу, может быть, крамольную для официальных властей вещь, а я ее не осуждаю, потому что мне тоже было там 18, и я воспринимала будущее как веселое приключение. Жизнь была веселым приключением. Она перестает таковой быть, когда ты заводишь семью. У меня в 21 год родилась дочь. Все. Я понимала, что будущее – это дети. Ответственность, да. И забота. Помимо радости, помимо приключения, но приключение перестало быть ведущим. А у них сейчас, почему 14, 15 и так далее летние пошли за ним? Потому что для них жизнь – это just for fun. Они так и говорят.
А чем тогда...
Это
хорошо,
прикольно,
кто,
понимаете?
Кто должен тогда заполнить вот эту некую пустоту, которая есть? Вам скажут, в Советском Союзе была пионерия, заполняли какую-то пустоту. Там был догмат определенный, все равно выполняли. А сейчас как будто пустота
возникла. Я считаю, что наши дети брошены. Им не уделяют достаточно любви и внимания. И с ними можно и нужно работать. Они вполне вменяемые.
Им говорят, мало еще. Подожди, это
неправда.
Вся работа только к этому сводится.
Неправда. Это неправда. Когда я сталкиваюсь с молодежью, даже вот с такой... Такая вот взрослая, противная, вроде бы тетка. Но когда я им говорю, я вас уважаю, и я понимаю, что вы чувствуете будущее, вы что-то в нем видите лучше, чем я, потому что, понятно, они моложе, и что-то они чувствуют лучше. Чувствуют, но они не могут это вербализовать. Я им говорю, ребят, вот инструментарий, смотрите еще дальше. То есть правда, вот всю вот эту вот оптику, вот я вам даю, а вы ее как-то
приспособите. Говорите работать.
Они начинают слушать. Да. И если эти люди, которые получают бюджеты, я не получаю, я это делаю по доброй воле, там, со своими внуками, их друзьями, или случайно там попадая в какие-то молодежные коллективы, иногда бывает ситуация даже на улице. И мне это не сложно, значит, это работает. Среди них совсем сумасшедших, которые не хотят ничего слушать, потому что Навальный хороший, а Путин плохой. Ну, тут, конечно, тут и не поговоришь. Понимаете, почему он хороший? Все, они просто не слышат. Они зомбированы. Для того, чтобы их раззомбировать, уже нужны другие технологии.
Предлагают запретить соцсети, например, как вариант. Но это же старые технологии. Все запретить невозможно.
Да не надо ничего запрещать. Понимаете, это унизительно. Ты запретишь это, они придумают что-то другое. Ты их загонишь в катакомбы. Зачем тебе это надо? Ты должен, ты обязан, если ты любишь своих детей, ты должен уважительно, строго, но уважительно, просто по гамбургскому счету сказать, возможно, возможно, все плохо, возможно, очень плохо, но что он предлагает и чего он хочет? Власти. Все. А как он будет систему менять? А, он отнимет все у богатых, прежних варюк и богатых, вот, и распределит у своих. То есть, а вы что, тоже хотите попасть в его команду? Да, вы поэтому за ним идете. Понимаете, там надо разговаривать таким образом.
Простроить причинно-следственные
связи. А вы ничего не получите, ни хрена. Он...
Государство, с вашей точки зрения...
Извиняюсь, конечно, за все эти выражения.
Государство, с вашей точки зрения, способно сейчас, опять же, в силу возраста, понять молодых людей? Потому что мое глубокое, честно говоря, убеждение, как бы то ни было, но забота, или как сказать, да, забота, действительно, забота о молодежи сводится к чему? Ты еще мал, вот тебе исполнится 18,
нет,
тогда
Евгения,
и поговорим.
Нет, Евгения, можно я вам сразу отвечу?
Да.
Я вот посмотрела китайский сериал «Династия Цинь», всем рекомендую, понимаете, как самое слабое государство, одно из китайских государств, стало доминирующим.
Как?
Они прежде всего, и это везде так и всегда так, ты находишь талантливых людей, еще раз подчеркиваю, каких-нибудь Макаренко, Пистолотца и прочее, понимаете, да?
Да.
Ну, мы же не случайно Макаренко упоминаем как воспитателя, ведь это были беспризорники, мне бабушка рассказывала, что такое были беспризорники. Это чума, понимаете, была. Да, он жестоко с этим справлялся, у него тоже масса недостатков, мы можем с этим спорить, но он выдающийся, был педагог, понимаете? И они ему верили. Республика Шкит, ну, вспомните, ну, эти конечно. Фильмы и так далее. Нужны для того, чтобы это сделать, не бюрократы, которые получают эти госбюджеты, а талантливые люди. И этих талантливых людей, ну, сейчас, то те же используют те же информационные технологии. И нужно запускать. Понимаете, для работы с молодежью. Ну, не авторитетные эти дядьки, понимаете, которые приходят, бу-бу-бу какое-то правильное говорят, а им скучно их слушать.
Вам скажут, идеология? Придумайте, давайте придумаем идеологию, может быть, какую-то так.
А зачем можно придумывать? Можно даже к ним обратиться и сказать, давайте вместе. Понимаете, к той же молодежи. И когда вы начнете с ними работать, читая им лекции, слушая их вопросы и обдумывая ответы, у меня, например, был принцип с детьми моими. Я отвечала на все вопросы. Честно, вот честно, они видели, что я честно отвечаю. Или могла сказать, вот сейчас не могу ответить, мне надо подумать. Они очень... Знаете, как это действует даже на маленьких детей? Вот они знают, что... И поэтому бабушка лучше, чем Википедия, как вот сам мои внуки, я услышала разговор между ними. Вот, понимаете, это... Ну, это я себя похвалила, да, сам себя не похвалишь, ходишь как оплёванный по-жванецкому. Но это так. И они много чего подсказывают, понимаете, по ходу дела. Это вот как с системой стихосложения сказала моя педагог, она нам объяснила, изменила систему стихосложения персидской, классической персидской поэзии, вот, после чего сказал, ну вот, вам объяснила, сама теперь поняла. Понимаете, это, есть такие моменты, когда ты что-то объясняешь очень сложно, и наконец понимаешь все сам.
Алла говорит, в СССР молодежь поднимала целину, устроила БАМ, нужно же их чем-то занять. Если их нельзя реальной деятельностью занять, пусть займут какой-нибудь имитационной деятельностью.
Вы поймите, что они когда поднимали целину, у меня вот дядя студентом ездил и поднимал целину, они ездили в стройотряды. Это было весело, потому что государство, помимо всего прочего, обеспечивало, в общем-то, здоровье им, они не надрывались. И они много общались. Из этого рождался фольклор определенный, анекдоты, авторская песня и так далее и тому подобное. И государство туда не лезло, понимаете, со своей идеологией. Там много ироничного. Между прочим, в Советском Союзе, помимо официоза, существовала потрясающая андеграундная культура, которая высмеивала излишнюю официозность. Понимаете? И, в общем, государство и все, даже сами носители идеологии государственной, ну, если не были идиотами клиническими, они, в общем, смотрели на это сквозь пальцы. И вот эти БАМ, вот эта целина и прочее, ну, это тоже приключение для молодежи. Угу. Поехать, я вот ездила в стройотряд, я помню, мы в Астрахани помидоры собирали. Безумно весело, очень интересно было. И есть минимум лишения. Ну, кстати, мы были очень обеспечены. Там несколько лет подряд вспышки холеры были. Я помню, как санитарно-эпидемиологически была обеспечена полная безопасность, очень строго, и прочее, прочее. То есть нам было обеспечено здоровье, мы его не надрывали. Вот, за нами следили, врач был в этом стройотряде. Ну, а все остальное было уже, соответственно, это да. Целая культура.
Это была та культура, да.
Но а вот... сейчас у детей этого нету.
А ее надо создавать, значит?
Ее, во-первых, нужно создавать, во-вторых, да. Нужно тестировать людей, потому что у нас, извините, простите, пожалуйста, с моралью и целомудрием бы тоже было строго. За этим следили. Следили, правда, честное слово. Я до сих пор
верю,
помню,
верю
как
вам, верю.
Я варила в степи. Мы ушли в степи, и я, значит, там варила кофе на костерке. И вдруг фары и так далее. И крик начальника нашего лагеря. Карас, с кем это ты тут, что ты тут делаешь? И тогда было очень смешно, потому что ничего. Ну, мы просто кофе пили и песни пели там у костерка. А, ну, мало ли вдруг, понимаете, вот я там...
Ну, хорошо, но здесь все-таки ее надо создавать, культуру. А из чего? Вот опять мы приходим к технологически. Что это должно быть?
Ну, понимаете, в одной передаче, даже будучи очень умными парнями, такие вещи не... Как это из чего? Мы-то с вами живы. Вот я-то об этом говорю, что я одна, что ли, в этом мире бушующем? Я одна, что ли, в России? Есть люди и поталантливее, и поярче меня.
Вы понимаете, я даже вот себя вспоминаю. У меня детство пришлось на середину 90-х, начало 2000-х.
О.
Да, вот. Я сама 89-го года. И как бы никакого Советского Союза, у меня только в сессии рождения РСФСР написано, все. И я понимаю, что тогда же, ну, какая субкультура какие-то были, что-то там и так далее. Но все лично были заняты какими-то кружками, еще чем-то. Но никакой общей вот этой идеологизированности, естественно, ее не было. Вот. Не скажу, что там все идеальные, там кто-то спился, кто-то уже успел скурился, понятно. Но это было всегда. Я думаю, что это было тоже там и в Советском Союзе были такие проблемы. Но общей вот этой идеологии ее не было, и я даже сейчас не могу вспомнить. Я не знаю, было это проблема или не было. Это был переходный период. Вот. Но сейчас ощущение такое, что переходный период закончился. Пугать 90-ми годами, но все равно во имя стабильности. Ну, просто родились дети, которые не знают, что такое 90-е годы. Поэтому надо предлагать что-то новое. А вопрос что?
Не надо им говорить про 90-е. Они их не знают, да. И это противно. Когда, знаете, с таким пальцем-крючком какая-то тетка вот будет говорить...
Ну, про Великую Отечественную войну надо говорить.
Тоже
хоть
неправильно.
Там уже несколько...
Тоже неправильно. Потому что вот мои внуки учатся в Ереване в международной школе. Я уже, по-моему, это говорила как-то. И моя дочь с ними, и она мне сказала 44 дня вот этой второй войны в Карабахе. И знаете, что мне сказала моя дочь, которая родилась в 77-м году? Она сказала, мама, я только сейчас поняла, мама, мы прожили 44 дня. Это невозможно пережить. То есть беженцы, раненые, погибшие у соседей, кровь погиб слезы, управляющий да. их дома и так далее и тому подобное. Она говорит, мама, 4 года Великой Отечественной, я только сейчас понимаю, что это такое. Но это невозможно объяснить. Это надо делать, опять же, художественными методами. Было бы время, я бы вам рассказала, как девочка вся в пирсинге, панк такой, я ее в числе других панков привела посмотреть фильм «Иваново детство». А ее не пропускала рамка, она звенела в этой рамке. И она... Именно она вышла зареванная, подошла ко мне и сказала, спасибо вам большое, если бы не вы, я бы даже не узнала, что есть такое кино. Понимаете, иногда можно, и вот не про войну даже что-то показать, а гениальный какой-нибудь фильм, который может тронуть струны их души. Спасибо за внимание.
Карина Геворгян была с нами, политолог-востоковед. Приходите снова, Карина Александровна. Будем ждать. Далее новости. Юрий Буткин, прощаюсь с вами до завтра. Всем приятного вечера.